szemben a Hudutinu Hudut. Я сегодня хочу немножко рассказать о воспоминаниях о моей маме Вера Дашина Лыгденова, заслуженная артистка Российской Федерации, жена Лахасарана Линховоина, народного артиста Советского Союза. Все, что я помню, ну, может быть, я вообще, конечно, жила отдельно от них. То, что они мне рассказывали, вот это, может быть, я, конечно, вспомню. Мама моя родилась в Амарголе Тункинского района. У нее были трое братьев и еще две сестры. Она была самой старшей. Она всегда мне рассказывала, что «Ой, она возилась с детьми». Она говорит: «Боже мой, с утра до вечера». Потому что папа с мамой там, ну, некогда было. Папа уезжал там, мама шила все время. Бабушка у нас была портниха, потрясающая совершенно. Она шила котл, бурятыгл, платья, кофточки, шубы, ну, и так далее, и так далее. Вот. И мама, она возилась со всеми детьми. И она мне говорила: «Я так уставала безумно». Но она вот была очень симпатичная, очень такая живая. У нее очень хорошо шел вот как бы разговорная речь, ну, литературная. Она в школе была одна из лучших учениц, она очень здорово рассказывала, у нее была память прекрасная. И вот она, когда стала уже немножко большая, она уехала в Улан-Удэ. В Улан-Удэ уехала, и здесь ее как-то на улице встретил композитор Дандар Аюшеев. Вот, он сам тоже тункинский, из Тунки. Он сказал: «Вера, слушай, тебе надо идти в театральное училище». Ну, она, вот она только приехала, еще вообще не ориентировалась ничего, а у нее голос был, да. И она внешностью была очень симпатичная. Даже в молодости у меня фотографии есть, она была даже красивая, можно так сказать. Небольшого, правда, роста. Вот, и она пошла в театральное, как же там, училище. Театральное, там как-то по-другому это называлось, я точно не могу сказать в то время. Вот, и она там начала учиться. И ее, конечно, вот такой яркий, открытый темперамент. Она ничего не боялась, она и пела, и танцевала, и стихи рассказывала, и, в общем, она играла уже там в драматических спектаклях. И, ну, в общем, там кругом была творческая молодежь. Она даже играла Васу Железнову. Да, ну, видимо, была такая, ну, ей поручали, да, такие роли. Вот. И она не думала о том, что она будет оперная певица. Но вот тоже случилось так, что стали, тогда искали талантливую молодежь для театра нашего. Театр, значит, начал строиться. Ведь он, наш театр строился, начал строиться до войны, потом приостановился, потом, значит, да, строили дальше. И в 1952 или 1954 году, да, театр открылся. Ну, до этого мама стала ходить к такому педагогу вокальному, Владимиров. Он сам ученик Мазетти, итальянского педагога. Ну, просто случай, видимо, такой. Он приехал сюда, я не знаю, каким образом он попал в Улан-Удэ, и он здесь жил. И к нему ходили, занимались частно. У кого был голос, он вообще не брал деньги. Он, да, он занимался, ему было очень интересно. И вот мама к нему ходила, и он сказал: «У вас такой красивый, большой, крупный меццо-сопрано». Он так как-то заинтересовал ее, видимо. и основатель, можно сказать, один из основателей нашего театра, Павел Михайлович Берлинский, тоже ее заметил и стал учить ее музыкальной грамоте. И таким образом она стала солисткой оперы. Да. И первая ее партия была Ольга в опере Евгения Онегина Чайковского. Ну, тогда вот такие интересные исполнители, интересные люди, как Надежда Казакна Петрова, Клавдия Ивановна Гамбоева-Языкова, ну, из, вот, из женщин, да. Конечно, там много было хороших, прекрасных, значит, интересных людей. Вот с ними она вместе и стала расти, им стали поручаться роли. И она, в общем, во время войны, я скажу, что когда она уже была такая довольно, ну, уже солистка оперы, в это время пришел артистом хора, взяли Лхасарана Линховойна. Он младше ее был на много лет. Я не буду говорить сколько, но младше. Она уже была заслуженная артистка Бурятии, Бурятская АССР, Бурят-Монгольская АССР. А он вообще артист хора такой, ну, высокий, не очень красивый парень, да, но с хорошим голосом. Но не очень красивый. И вот, понимаете, она ведь побежала к директору, художественному руководителю Цыденжапову, стала возмущаться, говорить, что почему таких некрасивых людей вообще берут в театр? На сцене должны быть только красивые, только вот такие, чтобы прямо не оторвать глаз, все прямо смотреть, чтобы смотрели зрители. Почему этого Линховойна взяли? Собрали художественный совет, понимаете? Обсуждали очень долго. Это вот, понимаете, сейчас мы не обращаем внимания на красоту, а раньше как обращали? Ну ладно, хорошо, 2 метра почти что. Ну какой вообще, какой неуклюжий, какой. И понимаете, но тут за него заступился хормейстер Мидни и сказал: вы знаете, цыплят по осени считают. Я, говорит, с ним буду заниматься. Он явный талант. Она говорила, что да никогда никто не пойдет на, вообще, на этого Линховойна, и вообще из него ничего не получится. Понимаете, вот как может один человек изменить, если бы ее послушались, наверное, у папы другая бы судьба была. И хорошо, что был такой Мидни. И он стал заниматься с папой, потом, значит, Владимиров, значит, был. И через несколько лет буквально она в него влюбилась просто безумно. Потому что он был настолько талантлив, он так выделялся от всей толпы, хотя он пел такие маленькие роли, типа «Кушать подано». И все прибегали смотреть и слушать его, потому что он не только пел, он еще при этом играл, он что-то сочинял. В нем было актерское дарование и голос такой. Мама полюбила его вообще без оглядки. Она страдала. Да, очень страдала. Вот. А у него была жена. Да. И у него была дочка маленькая. Очень прекрасная девочка была. И она сейчас жива. Мы с ней, конечно, она моя сестра старшая. Ее зовут Янжима Лхасарановна Линховойн. Она стоматолог, у нее прекрасные дети, замечательные. И, ну, вот судьба такая, да, ну что сделаешь. И, вы знаете, и папа полюбил маму. И оба так страдали. Причем каждый рассказывал мне отдельно свою историю любви. И вот папа говорил, я не мог без нее вообще даже дышать. У меня сердце как будто останавливалось. Она, говорит, такая была красивая. Вокруг нее всегда люди крутились, потому что она была очень хороший рассказчик. Все время какие-то смешные истории рассказывала. За ней хвостом ходили люди, просто ждали, когда она там отрепетирует, и ждали, и шли вместе куда-нибудь. А я, говорит, был вообще довольно такой, ну, скромный парень. Я мечтал в эту группу тоже попасть. Да. А мама делала вид, что она вообще на него не обращает внимания. Ну, понимаете, история, ну, как у всех примерно бывает. И в конце концов случилось так. А их отправили в Москву молодежь, талантливую молодежь, в Московскую консерваторию. И вот папа поехал, мама Петрова, Арсаланов, по-моему, Манкетов. Нет, я не знаю, Манкетов ездил или нет. Вот, они группы поехали и в консерватории начали учиться, в Московской консерватории. Но через некоторое время их отозвали. Но пока они учились, он же был один там, и пока это все, там у них просто как по-итальянски говорят, «un amore così grande». То есть любовь огромная произошла. И мама говорит, мы каждый вечер ходили в гостиницу «Москва», там был ресторан, и мы с ним все время танцевали. Вечерами мы танцевали, потом, значит, гуляли по Москве. В общем, это было кино прям, настоящий голливудский фильм. Да. Потом их отозвали, потому что нужно было выступать, да, то ли юбилей республики, что-то там такое было. Их отозвали, они приехали все. И он уже мне рассказывал, я не знал, что мне делать, потому что я любил. А у меня там дочка. И я так страдал. Я говорю, я вообще не мог. Но любовь к Вере просто победила. Она была настолько яркая, сильная, красивая женщина. Да и мои, говорит, чувства были, ну, я таких не испытывал никогда. Он ушел от своей семьи, ушел к маме. Вот, они начали жить вместе. Ну и, понимаете, конечно, она понимала, что его талант... Он гораздо ярче, и он очень, ну, невероятно талантлив. Он еще очень хорошо рисовал, прекрасно. Но он все умел делать, абсолютно. Ну, жизнь тоже заставляла так быть. И стали они вместе жить. С огромной большой любовью. Появилась у меня старшая сестра Лакшима. Потом, значит, они уехали в Ленинград, Санкт-Петербург, стали студентами Ленинградской консерватории. Там появилась я. И, в общем, и так жизнь у них шла замечательно, прекрасно. Они, когда сюда приехали, они сразу, ну, они, конечно, солистами оперы стали, ну, и сразу стали преподавать. Потому что все знания, которые они получили там в консерватории, ну и здесь, конечно, у Владимирова. Так, стоп, я должна сказать, Владимиров или Владимирский? Вот это я что-то забыла. Да. Я все время говорю Владимиров.
Да, и вы в прошлый раз, когда про папу говорили.
Владимиров, я говорила. Я засомневалась. Там.
Да?
Угу. Владимирский, по-моему. Владимиров.
Я пока поищу.
Да? Хорошо, ага.
А вы продолжайте, угу. Если что-то поправим, скажем, впереди ошибались, и все.
Угу. И они все свои знания хотели передать, конечно, вот всем молодым начинающим певцам. И к ним в класс поступило очень много интересных певцов. У мамы очень много училось. Это и Нина Жатнуева, и Лёва Шагдыров, Леонид Шоболов, Леонард Шоболов, да. Да, среди ее учеников были такие известные, и есть они, и до сих пор они преподают. Это Дашима Дандарова, профессор Монгольского университета, Недалма Кешиктуева, она профессор тоже университета Монголии. Они обе воспитали много прекрасных певцов, замечательных, и они каждый раз вспоминают, что вот Вера Дашина Лыкденова, она нам дала потрясающую школу, вот эту основу дыхания, ну и так далее, и так далее. Вот, а одна из учениц сейчас работает у нас в театре, это Батчимек Самбу. Это ученица Дашимы, ну, все это, так сказать, все это видно, как Дашима ее как научила петь. Все это манера, конечно, Веры Дашины Лыкденова, моей мамы. И очень, даже больше половины, наверное, в театре певцов, они все были учениками мамы. Мама занималась и тоже с папиными учениками, потому что папа очень часто уезжал, по полгода, по три месяца. Конечно, ученики не были заброшенными, они все учились тоже у мамы. И это и Базарсадаев, Роднаев, Буруев, Тушемилов. Ну, вообще много, очень много прекрасных певцов. Я хочу сказать, что мама человек была вообще строгая. Но я думаю, что это хорошо, с одной стороны, потому что дома мы никогда не перечили ни папе, ни маме, нас хорошо воспитывали. Мало ли что мы там думаем про себя, но перечить мы не должны были. Когда они заходили в дом, мы, значит, дома у нас была идеальная чистота. Мы мыли полы, стирали. Тогда же стиральных машинок не было. Все на руках, да. Да, вся вот, как называется, такая доска. Ну, стиральная доска. Вот это все нам очень знакомо. В очередях стояли за колбасой, за молоком и так далее. Мы с сестрой дом содержали просто в идеальном порядке. Но я-то приезжала только на каникулы, ну, там, 2-3 месяца. А моя сестра, она все делала по дому. Да, ну, вот так мама, в общем-то, так все поставила в доме. У нас папа был очень мягкий, добрый человек. Он насильно человека вообще не будет заставлять ничего делать. Ну, если не хочет человек, ну, и не надо, он как-то так, да. А мама нет. Потом я хочу сказать, что она помогала. Вообще папа с мамой помогали людям вообще невероятно как. Чем только могли. Кто-то, очень много людей всегда приходило к нам домой, чего-то просили. То помочь с квартиры, то помочь с зарплатой, то какие-то конфликты надо было решить между там, женщиной и мужчиной, там конфликт семейный, положим. Приходили к папе с мамой. Ну, потому что папа был всегда до конца жизни председателем сейчас СТД, сейчас называется, а тогда ВТО, Всероссийское театральное общество. Да, все актеры, они входили в это общество, и там бывали, что люди писали заявления на кого-то или что-то. Ну, в общем, все конфликтные ситуации папа с мамой вместе решали. После папы, до папы был председателем, была мама моя. Да, ну, в общем, да, понимаете, они оба были, конечно, очень такие общественные такие люди. Вот. И в нашем доме где-то с 8:30 утра начинались звонки. То надо прийти к мэру для того, чтобы попросить, ходатайствовать за одного. Потом, значит, то в одной квартире очень много людей, их надо расселить. Папа этим занимался. Вот у него, начиная с 8:30, где-то до 10, полтора часа, у него несмолкающие звонки, он записывал все в блокнот, потом шел на работу, после работы он обедал, домой приходил и решал все эти вопросы, понимаете? И все, кто к нему обращался, ну, обязательно ответ он давал. Или получится, или не получится, или что-то. Ну, он всегда с ответом был. И многие, он же депутатом был, и многие там осужденные ему писали тоже. Да, письма даже сохранились. Вот. Мама понимала, что у папы жизнь такая, ну, он не совсем принадлежит семье. Да. И она все делала для того, чтобы дома было хорошо. Нам, ну, естественно, родственникам всем помогалось там и с квартирами, и, значит, кто-то не поступил в институт, их шли, значит, к ректору просили. Ну, я думаю, что это у всех. Я думаю, что это у всех так было. Но вот это я помню. И у нас дома постоянно кто-то жил. Обязательно. Ну, они, конечно, помогали, естественно, папе с мамой тоже. Когда Лакшми не стало, я в Ленинграде, вот, вымыть пол там, ну, приготовить бузы, пельмени, ну, в общем, так далее. И мама, она никогда не забывала о том, что им тоже помогают, понимаете? И они как только могли, то, значит, своему... Ну, тоже родственнику, они квартиру сделали, помогли. Другое, значит, выдали замуж очень удачно. Третье еще, ну, в общем, понимаете, да, третье надо купить там дубленку, положим, да. Пришла мода дубленка, и вот, значит, они покупают дубленку и ищут по всяким базам. Бамские базы были. Этим занимались папа с мамой. Да. А вот и я всегда думаю, вот они очень помогали всем, да, а у меня дубленки не было. Они специально, мне кажется. Так, я ходила вообще в интернатском пальто. Все уже такие красивые, там пальто покупали, все. Я все в интернатском. Наверное, это, я думаю, специально меня так держали очень. Потому что ведь... Да, во-первых, чтобы я не зазналась, что дочь там народного артиста Советского Союза. А во-вторых, мне кажется, есть такая древняя, ну, поверье, что ли, если ребенок в детстве хорошо одевают, там все хорошо живет, все должно вообще быть в равновесии. Значит, потом он может не очень хорошо жить. Вероятно, этим они тоже руководствовались. И... Вот, честно говоря, до 20 где-то 3 лет я была, ну, я часто просила у девчонок, дайте эту кофточку подосить. Так строго вот держали, да. И мама моя была человек вокруг, действительно, который все вот группировались. Если, значит, какой-то концерт был, все шли к нам после концерта. А я думаю, почему к нам? Я не знаю. Почему к другим не ходили? Нет, к нам. И до утра они, значит, мама анекдоты рассказывала. Она причем так живо все это рассказывала. Люди смеялись, да, не знаю, до коликов. Да. И она была долгое время председатель, не председатель, как же, партийный.
Секретарь
партийной организации театра. Да, ну, к ней было вообще очень коллективное такое уважение. Ее немножко боялись. Она могла так зайти, если кто-то не встанет поздороваться, ну, из молодежи. Она тут же останавливала и говорила, почему вы не встаете, молодой человек? Все. Все, у нас была вообще и в театре такая же дисциплина, как в доме. Да, и все ее ученики, все потом, когда ее не стало, они все приходили и мне рассказывали, ой, как мы боялись Верташину. Ну, придешь накрашенный, ну, конечно, красили глаза, ресницы, все. Перед вашей квартирой мы все это стирали. Ага, так, ту-ту-ту, и, значит, все, и тушь снимали, значит, все, губы снимали, помаду, все это, значит, весь макияж снимали. и заходили к вам домой и занимались. Мама говорила: что такое? Почему глаза накрасила? И все. Ну, так, такая она была. Многие, конечно, ее подруги приходили со своими печалями. И вот она умела как-то поднять дух, поднять вообще так, как бы дальше перспективу открыть, что не зацикливайся вот на сегодняшнем, не надо. Да, она, вот Дина Ивановна Кыштымова, они вообще дружили. Она часто к нам приходила или на завтрак, или на обед. И всегда она с мамой оставалась и рассказывала ей. Ну, у нее такая жизнь была. Она женщина красивая была. И, ну, конечно, она хотела семью, конечно. Ну, и вот и мама ей давала советы и так далее. Она, кстати, познакомила Надежду Казаковну с ее мужем, Николаем Ефремовичем Логачевым. У нас дома это все происходило. Логачев приехал молодой. Он был младше гораздо Надежды Казаковны. Надежда Казаковна жила одна. Мама свою подругу решила выдать замуж. И она была потрясающая сваха. Она умела так все как-то легко и быстро это все объяснять, как-то вот, я не знаю. И все смеялись, и все под хохот, это все, и вот такая, такое знакомство происходило. Вот. И буквально через месяц они поженились. Да. Ну, это такие люди, бывают такие яркие, но они, конечно, редкие. И обычно к таким людям очень люди тянутся. Но после папы мама стала совсем другая. Она все время плакала. Она сидела дома, она никуда не ходила, она в театр не ходила. Она радовалась моим успехам. И даже вот есть, ну, такая, как бы сказать, блокнот такой. Мама там писала немножко свои мысли. Недавно буквально у меня муж увидел этот блокнот, разбирал бумаги, стал читать. Там написано маминым почерком: Дарима, конечно, талантлива, но я ей никогда об этом не скажу. Никогда. Я сейчас думаю, вот они, наверное, правильно воспитывали. Наверное. А с другой стороны, мне не хватало.
Вот. Если бы она вас вовремя похвалила бы, вы, ваше отношение к миру или оценка себе изменилась бы?
Если бы что?
Если бы она бы вот вовремя вам сказала, что вы талантище, дочь.
Ну, я была бы более уверенной, наверное. Более уверенной и более смелее стала бы во всем. А я довольно... Я была очень такая скромная, очень сильно скромная. Долго. Да. Пока я не убедилась сама, через вот именно международные конкурсы я поняла, что что-то, видимо, во мне есть. Потому что те же произведения поются, а у меня делалось немножко все по-другому. А об этом мне говорил мой педагог. Дарима, вот ты выходишь на сцену, ты какая-то другая становишься. Это, я думаю, вот актерское начало, или мамино, или папино, вот что-то там внутри было, и она начинала играть именно на сцене, под лучами, так сказать, да, софитов. Наверное, так, я не знаю. Ну, я, например, свою дочку тоже немножко воспитывала строго. Строго. Сейчас, я думаю, надо все-таки мягче быть. Да, а внуков я вообще сейчас... Ну, это вот совершенно по-другому. Я всегда хвалю, говорю, что красавица моя, ты мой самый умненький. Там, ну, и так далее, так далее. Не знаю. Видимо, с годами это все-таки мудрость приходит, что ли. Да, а мама моя была вот до конца строгая. И только когда папы не стало... Она стала мягче. Стала мягче и стала как-то со мной более... Ну, стала делиться своими воспоминаниями, своими чувствами. Я с ней стала более такая открытие. Я вообще была закрытая.
Может, сказывалось то, что вы долго с детства жили вдали?
Может быть, да. Конечно, я 15 лет прожила вдали от родителей, да, вдали от бабушки с дедушкой. И, ну, в общем, наложила, конечно, отпечаток определенной некоторой закрытости. Да. Вот, мама, она перестала работать в музыкальном колледже, вот, но до конца жизни к ней приходили ее ученики, они ее не только уважали, но какой-то перед ней прям преклонялись. Вот такое ощущение было, что это какая-то волшебница. Они приходили, сидели вокруг, боялись что-то сказать, и мама что-то там сидела, говорила, все. Потом она накрывала стол. Ну, так, по-простому, но все равно. Все шли. Так, и все с таким уважением невероятным. И спасибо всем, кто после папы приходил к ней, ее поддерживал. Потому что все, конечно, понимали, что она очень одинокая стала. Ведь смерть папы была неожиданна. Совершенно никто не ожидал. Она, конечно, тоже не ожидала. И Владимир Яковлевич Буруев, папин ученик, они почти каждую субботу приглашали ее к себе домой, то на пельмени, то, значит, что-то по-китайски они там что-то сварят, то еще, в общем, папоротник. Вот впервые папоротник мы попробовали у Владимира Яковлевича Буруева. Надежда Шоболова, которая беззаветно, с большим уважением, с любовью относилась к маме. Она сама эндокринолог там, и она, когда маме было плохо, она ее вывозила, ну, туда, как в больницу, капельницы ставила. Вот я этих людей никогда не забуду. Они у меня в душе, вот, потому что я видела, как они с какой любовью относились к маме. Ну и, конечно, много... У нас в доме родственников очень много было всегда. Тункинские, Агинские, потому что папа Агинский, мама Тункинская. И даже, я знаю, некоторых Тункинских женили на Агинских. Мама со своим, значит, таким потрясающим талантом, она всех объединяла, да, и многие вот так поженились. И, ну, даже если не женились, то были прекрасные романы. Да, вот, ну, что еще сказать. Мама моя училась у народной артистки России, Мшанская. Мшанская, вот я не помню, как ее зовут... Вот, а у Мшанской дочь, она замужем за Олегом Басилашвили, ну, известный киноактер, драматический актер. Когда мама не стала, ну и папа не стала, а Мшанская узнала, Басилашвили отправила отдельно соболезнование, ну, в общем, вся их семья отправила. Вот. А мама, когда приезжала в Петербург, в Ленинград тогда, она всегда привозила какие-то подарки своему педагогу, красивые, вкусные. Вот, и Мшанская всегда ее приглашала к себе домой. Мшанская, она соратница Шаляпина была с Федором, да. Они пели вместе в Мариинском театре, да. Она ей передавала вот этот, видимо, образ вообще певицы, как это должно быть, и образ педагога. И вот это все мама несла очень хорошо вот своим ученикам. Жалко, конечно, что многих уже нет. Вот прямо жалко, да. Что, мама моя пела очень многие мецо-сопрановые репертуары, очень много ролей. Это и Азучена из «Трубадура», это и Кончаковна, из «Князь Игоря». Ну, много таких больших партий пела. Ну, и маленькие тоже пела. Она очень любила оперетты. Она там, да, я помню, сейчас «Свадьба в Малиновке», оперетта. Она там так танцевала. Ай, да, это было вообще... Она, конечно, была талантлива. Сейчас я понимаю. Она с удовольствием все это делала. И никогда... Или маленькая, или большая партия, она вообще к этому совершенно нормально относилась. Сейчас, ну, певец, который большие партии поет, его попросишь маленькую партию спеть, он: «Как? Я? Да я же пел это, то. Ты что, Дарима?» Ну, вот сознание, понимаете. А там, когда еще мама была молодая, ей, значит, предложили выучить «Кармен». Она сказала: «Нет, Кармен я не буду». «Какая же я Кармен, когда у меня талии нет? Талия должна быть обязательно у Кармен». Вот она так критически и очень, ну, реально смотрела на все.
А по темпераменту наверняка бы Кармен была...
Потрясающе. По темпераменту, да, она бы была потрясающей Кармен. Но она понимала, она была такая небольшого роста, абсолютно ровненькая, так сказать, во всех местах талии не было. И она всегда говорила: «Ну, я не знаю, без талии Кармен никак не может». И мне вообще вот этот ход как-то мне очень понравился. И это говорит о том, что она, конечно, очень объективно на все смотрела. Да. Ну, что сказать, они с папой справили 25 лет совместной жизни. Я была в консерватории, еще училась. Ну и буквально через несколько лет и папа не стало. Вот, я думаю, 25 лет она посвятила папе. Почему у нас дома было все как следует? Потому что она понимала, папа придет, увидит что-то не то. Ну, как-то расстроится, ему это будет неприятно. К его приходу просто идеально все было, да. Папа покушает, ложился спать, да, или решал какие-то там проблемы. Вот. И она потом вставала, ему еще что-нибудь вкусненькое варила. В общем, она посвятила свою жизнь папе. Так красиво, легко. И в то же время очень чисто все, что в доме, что на сцене. Она не давала папе повода, чтобы ему было, ну, неудобно за маму, положим. Она не была такой, что вот попроси за меня это, попроси за меня. Она никогда так не делала. Ну, не была совести. Причем совесть такая настоящая. Никогда из-под тишка что-то. Ну, бывает, люди, знаете, придут один на один, пошепчутся, что-то такое, и потом человек начинает продвигать другого человека. Она этого, она вообще не позволяла. Она многое мне говорила, как себя вообще вести в жизни. Она всегда говорила: если ты, Дарима, с чем-то не согласна, никогда там не шушукайся, ничего, с открытым забралом говори. Прямо не бойся ничего. Да, многим это не понравится, но тебя всегда будут уважать. Уважение, оно очень дорогого стоит. Вот она как-то меня вот так направляла, говорила. Да, ну она что еще говорила? Она говорила: сама все заработай, ни на кого не надейся. Ну это, знаете, такие старая школа. Советская, да. Я ей говорила: мама, слушай, ну все ходят там, шубы одевают. Я: мне тоже так хочется шуба. Я 120 рублей получала. Я, наверное, никогда не куплю шубу. И тут она папе, ну, государственного премьера России дали как раз перед смертью. И деньги были. И она на эти деньги купила мне красивую шубу. Это было для меня так, ну, я не знаю, как будто бы я в космос полетела или что-то, ну, что-то невероятное. И вот она купила. А почему? Потому что у меня уже личные завоевания были. Это и Аюрова Ольга, первая премия, потом Галина Шитыкбаева, там Тулуза, вторая премия и так далее. То есть она смотрела, как я работаю. Понимаете, это все непросто было. Если бы я плохо работала, она никогда бы шубы не купила. Вот я одна из первых тоже ходила в каракулевой шубе. До сих пор я в ней хожу. Да. И вот, ну, мама вот такой человек была. Она понимала все. И она была вообще великолепным другом. Мне об этом все говорили. Она была необыкновенная собеседница, и на нее всегда можно было положиться. Тахин олзатра байртэх.